Мне даже в голову не приходило перевесить этот ключ на другое место. Я вообще о нем забыла. Что это значит? Кто мог его взять? Для чего?» Ее взгляд казался более мрачным и неподвижным, чем утром. Руки выдавали нервозность. «Мой инспектор взял на себя смелость открыть комнату прислуги», — объяснил Мигре. «Он решил не беспокоить вас. Пожалуйста, не сердитесь на него. Тем более, что теперь, наверное, следствие пойдет по новому пути». Он наблюдал за ней, пытаясь угадать ее реакцию, но она прекрасно владела собой. «Я слушаю». «Сколько времени вы не поднимались на седьмой этаж?»
«Несколько месяцев. Когда появилась мадам Маню, я пошла туда вместе с ней, так как предыдущая прислуга оставила страшный беспорядок и ужасную грязь».
«Значит, примерно полгода?»
«Да».
«И больше вы там не бывали? И муж тоже, вероятно?»
«Он вообще ни разу туда не поднимался. Что ему там было делать?»
«А вы, мадам?»
— спросил он у Вероники.
«Я там не была уже много лет. Когда у нас работала Ольга, она была милая такая, и я иногда приходила к ней в комнату. Помнишь, мама, лет 8 назад?»
«Окна были завешаны бумагой?»
«Да, от пыли».
«А сейчас бумага сорвана, и окно было открыто. Кто-то ложился на постель, вероятно, мужчина, и выкурил несколько сигарет».
«Вы уверены, что это было прошлой ночью?»
«Пока не наверняка. Разрешите нам подняться туда и еще раз тщательно все осмотреть».
«Полагаю, вам не нужно спрашивать у меня разрешения».
«Разумеется, если вы хотите присутствовать».
Она прервала его, покачав головой.
«У вашей предыдущей прислуги был любовник?»
«Я об этом ничего не знаю. Она была порядочной девушкой, помолвлена, а затем попросила расчет и вышла замуж».
Мигре направился к двери. Почему у него снова возникало ощущение, что между матерью и дочерью существует какое-то недоверие? Ему бы хотелось узнать, как они держатся между собой наедине и о чем говорят. Мадам Жаслен сохраняла хладнокровие, но Мигре вовсе не был уверен, что эта новость не ошеломила ее. И все же он мог бы поклясться, что история с комнатой для прислуги была для нее не так неожиданна, как для него. Ну а Вероника резко повернулась к матери, и в ее взгляде можно было прочесть какой-то вопрос. Что она хотела сказать, а потом передумала? Он вернулся в трубу, где его ждали трое мужчин, выпил еще одну кружку пива и пошел вместе с ними к пожарной лестнице в доме Жасленов. Слесарь открыл дверь. С трудом удалось его выпроводить. Он пытался остаться под любым предлогом.
«А как вы без меня закроете?»
«Мы опечатаем».
«Смотрите, шеф», — сказал Таранс, указывая на кровать все еще распахнутое окно на 5 или 6 окурков на полу.
«Я бы хотел прежде всего убедиться в том, что сигареты выкурены недавно».
«Это легко установить».
Специалист осмотрел окурок. Понюхал, осторожно отогнул бумагу, размял в пальцах табак.
«После лабораторного анализа я смогу дать точный ответ, но и сейчас можно сказать, что курили эти сигареты недавно. Даже если просто понюхать воздух в этой комнате, вы почувствуете, что, несмотря на открытое окно, здесь все еще пахнет табаком».
Он доставал свои приборы медленно и неторопливо, как все криминалисты. Для них не существует мертвых, или, вернее, мертвые для них безлики. Словно у них никогда не было ни семьи, ни индивидуальности. Для них преступление – чисто научная проблема. Они занимаются конкретными вещами – следами, отпечатками пальцев, даже пылью.
«Очень удачно, что здесь давно не убирали», – продолжал он и, повернувшись к Тарансу, спросил. «Вы ходили по комнате, что-то трогали?»
«Ничего, кроме окурков. Мы со слесарем стояли возле двери».
«Прекрасно!
Вы сможете передать результаты ко мне в кабинет?» — спросил Мигре, не зная, где ему лучше стоять. «А что мне делать?» — спросил Таранс. «Возвращайтесь на набережную».
«Если позволите, я еще задержусь на несколько минут, чтобы посмотреть, не осталось ли тут отпечатков пальцев», — сказал эксперт.
«Если хотите».
Мигре грузно спустился по лестнице и еле удержался, чтобы не позвонить в квартиру Жасленов. От последнего разговора с женщинами у него остался неуловимый неприятный осадок. Ему казалось, что все события развивались вопреки логике. Впрочем, все шло не так, как следовало бы. Да и о какой логике может идти речь, если внезапно совершено преступление? Предположим, что убитый был очень похож по типу на доктора Пардона, например. Как бы вели себя его жена, дочь, зять? Он не мог себе этого представить, хотя знал семью Пардон уже много лет, и это были их лучшие друзья. Неужели мадам Пардон внезапно стала бы такой же растерянной, потеряла бы дар речи и даже не пыталась бы дольше побыть у тела мужа? Он только что им сообщил, что кто-то взял на кухне ключ от комнаты прислуги, прятался там несколько часов и еще, наверное, находился там поздно ночью, когда после ухода полиции женщины остались дома одни. Но мадам Жаслен на это даже бровью не повела. А Вероника сразу же посмотрела на мать, но та, казалось, всем своим видом велела ей молчать. Одно было несомненно – убийца ничего не украл. И пока что по результатам следствия получалось так, что никто не был заинтересован в смерти Рене Жаслена. Для Жуана и его партнера эта смерть ничего не меняла. Да и трудно предположить, чтобы Жуан, который всего несколько раз бывал в квартире на улице Нотр-Дам-де-Шан, знал, где лежит пистолет, где висит ключ и какая из комнат на седьмом этаже принадлежит Жасленам. Ну и Фабр, вероятно, вообще ни разу туда не поднимался. Да ему и не имело смысла прятаться наверху. В любом случае, он был сначала в больнице, а затем в квартире на четвертом этаже, где комиссар его допрашивал. Спустившись на первый этаж, Мигре неожиданно подошел к лифту, поднялся на второй и позвонил в квартиру Ореско. За дверью слышалась музыка, голоса, суета. Когда ему открыли, он увидел двух ребятишек, гонявшихся друг за другом, и толстую женщину в халате, которая пыталась поймать их. «Вас зовут Долорес?» – спросил он у открывшей дверь девушки, на сей раз одетой в голубое рабочее платье и в шапочке такого же цвета на темных волосах. Она ослепительно улыбнулась ему. Казалось, в этой квартире все смеялись и улыбались с утра до вечера. Здесь царил радостный беспорядок.
«Си, сеньор».
«Вы говорите по-французски?»
«Си».
Толстуха спросила о чем-то девушку на своем языке, разглядывая Мигре с головы до ног. «Она не понимает по-французски?»
Девушка отрицательно покачала головой и расхохоталась.
«Скажите, что я из полиции, как инспектор, которого вы видели наверху, и что я хочу задать вам несколько вопросов».
Долорес переводила с невероятной быстротой, и тогда полная женщина, схватив детей за руки, утащила их за собой в комнату и плотно закрыла застекленную дверь. Музыка играла по-прежнему. Девушка стояла перед Мигре, не приглашая его пройти в квартиру. Приоткрылась другая дверь. Оттуда выглянул темноглазый мужчина, потом бесшумно закрыл дверь.
«В котором часу вы поднялись к себе в комнату вчера вечером?»
«Наверное, в половине одиннадцатого. Я не посмотрела».
«Вы были одна?»
«Си, сеньор».
«Вы ни с кем не столкнулись на лестнице?»
«Нет».
«В котором часу вы услышали шум в соседней комнате?»
«В 6 утра, когда встала».
«Шаги?»
«Что?» Она не знала этого слова. Тогда комиссар сделал вид, что ходит, и это вызвало у нее новый приступ смеха. «Си, си!»
«А вы не видели мужчину, который ходил? Дверь не открылась?»
«Это был мужчина?»
«Сколько человек ночует на 7-м этаже?»
После каждого вопроса ей требовалось какое-то время, чтобы понять. Было похоже, что она переводит каждое слово и только потом улавливает смысл сказанного. Она показала 2 пальца. «Нас только двое, я и прислуга из квартиры на 5-м этаже».
«Мюра?»
«Не знаю, Мюра, это справа или слева?»
«Слева».
«Значит, нет, другие. Те, что уехали с ружьями. Я видела их вчера утром, они клали их в машину».
«Они уехали вместе с прислугой?»
«Нет, но она не приходила ночевать, у нее есть друг».
«Значит, прошлой ночью вы были одна на седьмом этаже?»
Это ее рассмешило. Ее все смешило. Она даже не понимала, что только тонкая стена отделяла ее от человека, который почти наверняка совершил убийство.
«Одна! Нет друга!»
«Благодарю вас!»
За стеклянной дверью, завешенной шторой, мелькали какие-то лица, темные глаза, и наверняка после ухода Мегре последуют новые взрывы смеха. Он остановился перед комнатой консьержки, но ее не было. Он столкнулся лицом к лицу с мужчиной в подтяжках с ребенком на руках. Тот быстро положил ребенка в колыбель и представился.
«Полицейский Банне! Входите, господин комиссар! Жена ушла за покупками! Пользуется тем, что в эту неделю я дежурю по ночам!»
«Мне просто хотелось ей сказать по дороге, что она не ошиблась. Похоже, кто-то действительно вошел в дом вчера вечером и остался на всю ночь.
Его нашли? Где?»
«Его не нашли, но обнаружены следы в одной из комнат прислуги. Должно быть, он выскользнул сегодня утром, пока ваша жена сражалась с репортерами».
«То есть жена виновата, что...»
«Вовсе нет.
Если бы не долгие отпуска, которые могли себе позволить многие жильцы этого дома, на седьмом этаже было бы 5 или 6 человек, и кто-нибудь из них, возможно, столкнулся бы с убийцей». Мегре поколебался, прежде чем перейти улицу и снова заглянуть в трубу, но, наконец, решился и почти машинально заказал
кружку пива.
Чуть позже он увидел через окно, как из дома вышел Таранс, которому надоело наблюдать за работой своего коллеги из лаборатории, и ему пришла в голову та же мысль, что и Мегре.
«Вы здесь, шеф?»
«Я допрашивал Долорес».
«Чего-нибудь добились? Она была, по крайней мере, одета?»
Таранс до сих пор был горд и счастлив своим открытием. Казалось, он не понимал, почему Мегре выглядит более озабоченным, каким-то более грузным, чем утром.
«Ну, мы ведь за что-то ухватились, правда? Знаете, наверху полно следов. Коллега из отдела экспертизы просто вне себя от радости, только бы убийца уже проходил через нас».
«Почти уверен, что нет», — сказал Мегре, допивая пиво.
И в самом деле, через 2 часа заведующий картотекой дал отрицательный ответ. Отпечатки пальцев, снятые в доме на улице Нотр-Дам-де-Шан, не фигурировали в картотеке лиц, замешанных в какие-либо уголовные истории. Лапуэнт провел вторую половину дня, показывая фотографию Рене Жаслена торговцам в квартале, садовым сторожам, завсегдатаем Люксембургского сада. Некоторые узнавали его, другие нет.
«Он приходил каждое утро, шел неторопливой походкой. Он смотрел, как играют дети. Он клал возле себя газеты и читал их, иногда курил. Он производил впечатление порядочного человека».
«Черт побери!»